Итак, мы продолжаем нашу заповедь освящения месяца. И остановились мы на вопросе таком, как бы зачем, да, в чем смысл этой заповеди. И как мы идем, поскольку здесь Ахинух следует мнению Рамбама, то в эту заповедь включается, по его мнению, и освящение нового месяца каждый раз. То есть фактически решение вопроса, будет ли предыдущий месяц длиной 30 дней или только 29. Это зависит от того, когда мы объявим новомесячие. И заодно сюда же включается вопрос о добавлении еще одного месяца, второго Адара в году. И он пишет так. Смысл этой заповеди из, как бы он очень скромно пишет, мишорше амитсва. То есть не то, что мы претендуем на понимание всего смысла, а только какую-то часть смысла пытаемся понять для того, чтобы народ Израиля делали вовремя праздники. Мы знаем, что эти праздники – это не, да, вообще слово, вот я говорю по-русски, и задумываюсь о том, что перевод этого слова, он не очень хороший. Даже скорее, может быть, слово «шаббат» можно было перевести как «праздник». Что такое праздник? Да, слово «праздность», да, то есть «неделание вещей». Это шаббат. Шаббат – это вот неделание, да, то есть там главное. Суть его в том, что мы воздерживаемся от конструктивных заход. Но «хагим» – это скорее… И муадим, да, вот эти все названия, есть несколько названий для праздников на иврите. Муадим – это означает назначенные какие-то времена. Хагим – это слово нам напоминает тоже какую-то цикличность. Да, вы знаете, что интересно? В современном иврите, например, осталось такое выражение «набирать номер на телефоне» – «лихаег». Ну, все знают, да, «лихаег». Но никто не задумывается, из тех, кто не хорошо очень знает язык, они не понимают, почему это так названо. А современных людей спроси, молодежь, например, они не догадаются. Ведь слово «хаг», вот это вот «хэт гиммл», оно связано с каким-то кругом, да, «махог», получается, да, это как, тоже какой-то круг, какая-то цикличность. А какой круг? В телефоне все сегодня квадратное, все эти клавиатуры квадратные. Но раньше-то они были круглые, и по ним надо было вот так вот водить. Советские люди-то все еще помнят это, да, пальцем водить.
Вот. Дисковый телефон.
Ну да, и отсюда это название. Так вот, получается, что и разные названия праздников, они все сводятся к тому, что это какое-то особенное время в году, которое повторяется циклично, и которое имеет свой смысл именно вот в этот день. Как мы упоминали уже, Авраам не случайно, и даже Лот, его ученик, хотя и не был таким полноценным, сказали бы мы, учеником, но все-таки он тоже делал мацу в Песах. А ведь еще никаких событий Песаха не произошло. Праздник как таковой еще не был открыт еврейскому народу, не было тех причин, которые его привели. И тем не менее Всевышний уже заранее приготовил это время в году, зарядив его, если можно сказать, соответствующей духовной энергией и настроив его на какие-то наши духовные виды работ, которые именно в это время хорошо бы, чтобы делали. Поэтому в Песах имеет смысл делать, было, да, имел смысл делать мацу еще даже до праздника. То же самое касается всех остальных праздников. Они должны быть в определенное время в году. Да? И при этом у нас еще Тора отдельно позаботилась о том, чтобы они были в какой-то сезон. Это отдельная заповедь Торы, можно сказать. Может быть, она не выделяется как одна из заповедей, но это Тора об этом специально позаботилась. Всевышний сказал, да, Песах, как это написано здесь, шмор эт ходеш авив, да, то есть сохраняй, да, соблюдай, следи за тем, чтобы Песах был в месяце весны. Да, месяц Нисан называется месяц весны. Получается, мы должны отсюда видеть, что Тора накладывает на нас обязанность как-то позаботиться о том, чтобы Нисан был весной. А как мы можем это сделать? И кроме как, если у нас будет какая-то система исправления календаря. И поскольку все это дано изначально в Торе, то я бы даже не стал называть это исправлением. То есть Всевышний рассчитал именно так, что у нас будет вот такой, как это сказать, интерактивный в каком-то мере календарь. Тогда как после того, как мы все эти вещи в календарь вносим, он у нас работает, мы видим уже сотнями и тысячами лет, никаких исправлений как раз в него носить не надо, в отличие от. Так первый момент, что нужно, чтобы Песах был весной. И еще нам нужно, чтобы... Дальше он пишет, Хага Суккот должен быть без мана Асиф во время, когда заканчивают собирать урожай. Написано тоже в книге Шмот, Хага Асиф Текуфа Ташана. Праздник, который следует за уборкой урожая. В каком-то смысле, да, Суккот это... Тоже в нем такой есть элемент, если можно сказать, отдыха после трудов. В смысле духовном Суккот завершает ведь цикл, который мы начали уже, если можно так сказать, в Аве, в месяце Ав, когда мы начали систему Тшувы, да, когда мы сначала вспоминали о разрушенном храме, да, мы старались как-то исправить с тех пор свои поступки, потом весь месяц Илуль мы занимались, да, вопросом Тшувы, да, старались пробудить свою душу к Тшуве. Сейчас у нас 10 дней раскаяния, когда вот эту Тшуву можно делать особенно легко и доступно этот момент. Соответственно, вот Рош ха-Шана, Йом-Кипур, мы все выше поднимаемся, мы назначаем, да, работу Рош ха-Шана, которая, кстати, так случайно получилось, сегодня вечером у нас начинается. Да, работа Рош ха-Шана состоит в том, что мы объявляем Всевышнего Царем. Да, казалось бы, 2 дня тратим только на это. Но как раз, заметьте, в молитвах Рош ха-Шана, если уж мы о нем заговорили, отвлекусь чуть-чуть на Рош ха-Шана, который у нас перед нами. Мы в этих молитвах не занимаемся много раскаянием, перечислением своих прегрешений. Вот в Илуль, да, сфарадим уже начали читать даже сначала Илуля слихот, ашкеназим только вот эту неделю читали. Но вот в этих слихот, покаянных текстах, мы все время вспоминали, что мы там грешили то, мы грешили это, и прости нас, и вот дай нам то, и дай нам такую возможность справиться. А в Рош ха-Шана мы все это как будто отодвигаем на второй план, и на первый план выходит только одна вещь. Мы провозглашаем Всевышнего Царем над всем миром. И занимаемся этим очень плотно, да, длинные молитвы посвящаем этому, чтобы мы осознали, наконец, вот этот факт, что Всевышний Царь мира, и тогда уже по-новому осознав наши отношения с Ним, и как с нашим, можно сказать, Отцом на небесах, и как с Царем, мы переходим в Йом-Кипур, уже к Йом-Кипуру мы идем с своим раскаянием другого уровня, если можем так сказать. И в Йом-Кипур уже мы все посвящаем, конечно, исправлению, искуплению своих грехов, насколько это возможно, сколько Всевышний это дает. Он дает очень большую возможность. Главное, говорит, вы вернитесь ко мне, я вернусь к вам. Но в Рош ха-Шана это именно провозглашение Всевышнего Царем, потому что иначе, если мы этого не осознаем в самом начале года, то все наши отношения с ним будут строиться неправильно. Мы знаем, да, странно как-то бывает, что человек или любит обычно другого, или боится его. Боязнь обычно связана с неприятием каким-то, желанием быть подальше. А тут мы должны научиться и любить Всевышнего, и одновременно трепетать перед Ним. Да, поэтому тут-то нужно дойти до трепета, о котором говорят наши мудрецы, который является трепетом более высокого порядка, да, чтобы трепетать перед Ним, как перед великим, да, и перед тем, который о нас заботится, и перед тем, который нас любит, и который для нас столько всего делает, и которого просто действительно, ну, неудобно, можно сказать, огорчить. Вот так же, как родного отца, любой нормальный человек не захочет огорчать. Не потому, что отец его накажет. Да, даже когда они уже взрослые люди оба, и ничего отец его не накажет. И даже может вообще промолчить, чтобы отношения не портить. Но человек будет чувствовать себя ужасно неловко, да, если он какое-то маленькое слово неудобное отцу сказал, он уже будет просто... Да, прямо все у него переворачивается внутри. Да, а уж тем более, если он видит, что отцу это причинило огорчение какое-то, и совсем плохо. Вот такое отношение должно быть у нас со Всевышним. Но, да, это один аспект, что как бы с отцом, а другой аспект, что это отношение с царем, который действительно может сильно наказать, и который распоряжается тем, как должно быть в этом мире все, в том смысле, чтобы мы не фантазировали и не говорили, я лучше знаю, как сделать хорошо. Да, Всевышний нам говорит, как сделать хорошо. Вот эти моменты, они должны быть прояснены для нас в Рош ха-Шана, в новолетие, в самом начале. А после этого, уже после всей этой работы, когда мы промолились об этом, и когда мы думали об этом, и дошли до понимания глубокого каких-то этих вещей, и исправились, и очистились, и подняли отношения со Всевышним на другой уровень, вот тут-то приходит Суккот, который в материальном плане, это как будто бы отдых после всей тяжелой работы, да, вот собирали урожай там летом, тяжелый, да, обмолачивали, собирали, рассовывали по ящикам, отвозили. Все это делалось до Суккота. В Суккот люди сидят и отдыхают после тяжелых трудов, попивают холодненький квас, я не знаю, или чай, и сидят, так сказать, в шалаше и отдыхают. А на самом-то деле у нас это приобретает, опять же, второй смысл, что мы отдыхаем после работы, но мы отдыхаем, опять же, при этом совершаем, может быть, еще более важную работу. Наш отдых и наше удовольствие тоже посвящая Всевышнему. Садясь в эти шалаши, в которые осенью, как бы, на самом деле, уже и не очень с руки садиться, в них удобнее летом сидеть. А мы именно осенью выходим из домов и говорим: Всевышний, мы знаем, что мы полностью в твоих руках и сидим в Суккоте в этих шалашах. И завершаем, как бы, вот этот цикл нашей работы Чувы, и завершаем цикл трех праздников, Песах, Шавуот, Суккот, в котором мы работали над своей любовью к Всевышнему, над любовью к Торе, над желанием исполнять его заповеди. И все вот это вместе в Суккот – это как бы апогей этого всего. И в Суккот, кстати, наша основная работа – это радость. Если в Песах основная работа – это любовь, работать над любовью своей, понять, как Всевышний о нас заботится и какими близкими должны быть наши отношения, а в Суккот – это работа над радостью от всего того, что у нас есть. В этом году это, конечно, особенное испытание, учитывая нашу ситуацию, когда нас всех тут позапирали, кого где, да, кого в 500 метров, кого там в 5 километров, но так или иначе нас всех позапирали на этот Суккот. Может быть, для того, чтобы мы чуть-чуть больше сумели подумать сами, а не отвлекаться на какие-то внешние вещи, не знаю, надо подумать еще, зачем это все. Но так или иначе, работа наша...
Есть связь между Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот и окончанием чтения Торы, что вот эти четыре, как сказать, ну...
Да-да, раз вы это спросили...
Даты идут, вот они как бы одна за другой идут.
Да-да, это очень удивительно, то, что вы спросили это. Я боюсь, что я вам могу сказать только свою мысль, потому что я забыл, что в источниках говорится, на это, конечно, говорится. Но, возможно, я так надеюсь, что моя мысль, она и будет как-то более-менее создана этими источниками, просто которые я забыл. Потому что это очень логично. Логично было сделать именно в этот день. Вы знаете, в Израиле это один день, Симхат Тура и Шмини Ацерет. За границей разделили, но тоже, мне кажется, празднование похоже на Симхат Тура делают тоже в Шмини Ацерет, ходят с Торой вокруг Бимы два дня. Почему это выпало именно сюда? Ведь это же мудрецы сделали. Симхат Тура, это фактически есть какие-то намеки там всем, но в принципе решение о том, когда читать главы из Торы, в каком даже количестве, это, в принципе, было традицией. Мы знаем даже, что были две разные традиции. В Вавилоне и в Израиле. В Израиле была традиция прочитывать всю Тору, например, за 3 года. Какая у них там была Симхат Тора, я не знаю поначалу. Да, возможно, они что-то делали такое. То есть Шмини Ацерет – это вообще такой удивительный праздник, когда Суккот тоже закончился, а Ацерет – это от слова «остановиться». И мудрецы наши говорят, что это как будто Всевышний говорит: подождите, вот сейчас мы праздновали, еще в Суккот, известно, приносят курбанот за все народы мира, там 70 особенных жертв приносят в течение Суккота. И как бы это такой праздник вроде еврейский, но он, опять же, мыслью, что ли, мы растекаемся на весь мир, мы как бы вот думаем о 70 народах, которые есть, и приносим жертвы и так далее. А потом Всевышний говорит: а теперь, после всего, знаете, когда большой бал давали там в царском дворце, потом все гости уходят, царь говорит своим ближним, да, каким-то близким родственникам: останьтесь, хочу с вами тут вот еще маленькую какую-то, да, трапезу, какой-то пирожок с вами съесть. Так Всевышний говорит: останьтесь еще на один день, и это вот будет наш особенный праздник, в котором, кстати, строго говоря, Тора не дала даже наполнения этого праздника. Все праздники другие она чем-то наполнила там, какими-то ритуалами, да, ограничениями дополнительными, какими-то интересными вещами. В Песах мы знаем, там и нельзя хамец, и нужно, маца нужно, и какие-то там молитвы особенные. Работа наша над этим, над тем, в Шавуот это посвящено Торе, хотя тоже из Торы этого не было, но я сейчас не буду, это потом остановимся на этом когда-нибудь. А Суккот посвящен, значит, убору урожая и, как мы сказали, окончанию работы и посвящению себя полностью в руки Всевышнего. А вот шминецер, это как бы уже ничего нет, и суки нету, и арбаминем нету. Вот эти растения, да, которые поднимают. Ничего нету уже в шминецере. Просто вот именно йомтов. То есть праздник, который немножко меньше уровнем, чем суббота, в смысле, что можно варить еду, и все. Как бы никаких особенных заповедей в этот день нет. И тут пришли наши мудрецы и подвели эту систему чтения Торы как раз к такому, к этому дню, чтобы в этот день заканчивать годовой цикл Торы и начинать новый. И это, безусловно, они увидели, конечно, то, что Тора хотела. Да? В этом была и исключительная мудрость наших учителей, живших во времена Талмуда, что они умели раскрывать. Это вот то, чем немножко занимается здесь Хинух, и мы с вами пытаемся присоединиться к этому празднику. Они сумели раскрыть внутреннюю суть заповеди Торы и таким образом понять, в каком направлении Тора нас ведет. И тогда те вещи, которые Тора оставила им для того, чтобы решать, да, какие-то постановления сделать, какие-то вот таканот, какие-то сделать, внести еще изменения, они их не просто так внесли, чтобы было нам еще что-нибудь, а то нам мало типа заповедей. Конечно, нет. Они, то, что они внесли, это было все, чтобы дополнить именно в том направлении, в котором Тора и хотела, чтобы дополнили вот то направление, в котором она нас ведет. И я думаю, что это именно они очень угадали, даже ну, слово не подходит, угадали, да, они раскрыли суть вот этого дня, что это должна быть какая-то самая большая радость еврейского народа. И, конечно же, она должна быть связана с Торой. И тогда они подгадали вот к этому дню окончания чтения Торы. Таким образом, этот праздник у нас теперь называется Симхат Тора. Спросите у людей, да, что после Суккот. Все скажут вам Симхат Тора. Кто там скажет вам Шмини Ацерет, да, официальное такое название. Люди теперь связывают это с Торой. А это ведь... Это ведь действительно, это хаг зман симхатейну, пишет нам Сидур, да, наши мудрецы составили молитву, ведь тоже в соответствии внутренней сути этих времен. И этот день тоже, как и Суккот, называется зман симхатейну. И, соответственно, у евреев, которые понимают, что такое Тора, большей радости, чем связанным быть с Торой, нету. И поэтому как раз очень хорошо совпало, что они сделали этот симхат Тора в этот день.
Так же, как и Рош ха-Шана, он ведь, Рош ха-Шана, как бы про него было сказано в Торе «трубите», день трубления, он как по правилам называется, да, а сам праздник Рош ха-Шана это потом был выведен, да, если не ошибаюсь.
Ну, тут как вам сказать, просто название Рош ха-Шана.
Изменено название.
Рош ха-Шана, прям вот такое выражение в Торе-то, может быть, его и нету, но это отмечено в Торе, что это начало года. Это, да, отмечено, что это начало месяца, что это начало года. И, что, и, конечно, вы правильно говорите, что из заповеди этого праздника, в принципе, основная заповедь, она и есть трубление в шофар. Но трубление в шофар у него есть свои причины. И, опять же, наши мудрецы, еще даже Гауним, которые жили уже там 1500 лет назад где-то, да, они, например, Авсадия Гаон написал, в Махзоре привел 10 причин для трубления в шофар. Я каждый год с своими детьми повторяю эти 10 причин, каждый раз потом думаю, что я забыл несколько штук, посматриваю еще раз. Они, некоторые из них похожи, но одна из них, конечно же, это, то есть для людей, которые жили тогда, это было более ясно, понимаете, для нас с вами это нужно читать в книгах и как бы это восстанавливать. А для тех, кто жил тогда, это было... Естественно, как сегодня, если бы мы с вами сказали, ну, я не знаю, там, вот корона, да, там, какую-нибудь корону, показали бы нам как картинку, это вещь, связанная с Рош ха-Шана. Мы бы сразу поняли, о, это что-то связанное с царством, да, с тем, что нам нужно объявить кого-то царем. Так и трубление в шофар, это был элемент такого ритуала, когда объявляли царя, то трубили в шофар. Поэтому, конечно же, один из важнейших элементов – это именно провозгласить Всевышнего царем. Заодно мы вспоминаем в этот день о том, что он сотворил мир. Да, на это намекает нам трубление шофара, как и есть какие-то предания, что это связано. Да? Шофар напоминает о творении. Одна из вещей, которые были сотворены еще до того, как весь мир окончательно был сотворен, это был шофар, особенный шофар, в который будет трубить Машиах, да? Царь, который придет избавить уже окончательно все мироздание от того, в чем оно запуталось на сей день. Был там еще... Была еще
Да? Можно уточнить. Я вот может, неправильно поясню, день творения, он приходится на Рошашана, или Рошашана – это день творения человека, а день творения мира за 4 или за 5 дней до
Рошашана? Да, вы очень хорошо говорите. Конечно, мир был сотворен по преданию 25 Элуля. Это был первый день творения мира. А в Рошашана был именно сотворен человек. И тем самым, что Тора сделала праздник именно этот день, а не 25 Элуля, она показала нам, что на самом деле весь мир сотворен для человека. То есть весь смысл существования мира, он в том, что в нем находится человек. Я, знаете, часто слышу такие претензии, да, они очень, очень обоснованные претензии. Казалось бы, ну что, вот человек только все портит на этой земле. Да, устраивает войны, безобразничает, разоряет природу, делает столько всяких нехороших вещей. Казалось бы, не будет человека, и вот жили бы птички, зверюшки, цветы, все бы природа такая была цветущая, невинная, нетронутая, все было бы хорошо, такой идеальный мир. Действительно, это верно. Такой был бы идеальный мир, но никому не нужный, бессмысленный. Потому что животные не способны получить то удовольствие, которое Всевышний хочет дать. Да, они могут просто, ну, чувствовать какое-то, знаете, там, животное, там, удовольствие или что-то, но это они не способны его оценить. Когда Всевышний сотворил такое явление, как человек, который наделил разумом, способным постичь те вещи, которые Всевышнему дает, он наделил его заодно свободой выбора, чтобы тот мог выбирать и сам добиться своего вот этого поощрения, своей награды от Всевышнего. И тогда, как следует оценить ее как заслуженную награду, это я вам сейчас такие довольно толстые куски книг, я вам тут в двух словах пересказываю, но это важно эти вещи тоже помнить. Знаешь, что мир-то сотворен для того, чтобы мы смогли получить то благо, которое Всевышний хочет ему дать. Это единственное, что, если можно так сказать, что мир может дать Всевышнему, это взять у него что-то. Ведь дать Всевышнему мы не можем ничего. Он хозяин всего, он абсолют, ему ничего не нужно, он ни в чем не нуждается. Единственное, что он хочет, да, само понятие «хочет», оно должно уже настораживать по отношению к Всевышнему, потому что хотеть может только тот, у кого чего-то нету. Да, у него какой-то недостаток в чем-то, и вот это стремление, этот недостаток заполнить, это называется желание, да, стремление. Да, кстати, на иврите слово «рацион» желание, оно больше, может быть, правильно было бы переведено на русский как стремление, потому что оно связано с корнем рац, бежать. То есть рацион – это вот именно желание бежать к чему-то, да, стремление – это какая-то попытка чего-то к чему-то достичь. И единственное, чего Всевышний может, если можно так сказать, хотеть, это именно дать другим благо, которое у него есть, наделить их благом. Для того, чтобы это было качественно, чтобы мы восприняли это благо, для этого сделан вот весь этот мир, в котором мы будем помогать, если можно сказать, Всевышнему его оформить, помогать ему довести этот мир до совершенства. И поле рабочее, в котором мы работаем, оно недалеко от нас, это именно наша душа, именно ее мы и должны довести до совершенства, и наше тело, и душа, все это привести к гармонии. И в результате тогда исправить это мироздание так, что Всевышний уже даст нам заслуженную награду. Вот как-то так.
Понятно, спасибо.
Да, пожалуйста, все вопросы я очень приветствую. Если я что-то недоответил, то вы еще спросите, не страшно. Это к чему мы немножко...
Нет, все нормально.
...отошли в сторону. Да, так вот, поэтому нам очень важно, да, начнем говорить, чтобы у нас Суккот был именно вот в это время, когда собран урожай, и Песах, чтобы был весной, и для этого требуется иногда добавлять в месяц Новый год. Он говорит, если бы мы не добавляли Илулей Бурашаним, его Амадим Шелобизманим Эйлу, получится, что праздники будут не в эти времена, которые Тора хотела. Потому что наши месяцы же, они идут по лунному календарю. И поэтому, сколько это, 354, простите, дня, плюс 8 часов и еще 876 долей. Это вот средняя длина лунного месяца. Ну, то есть из лунных месяцев составляется год, да, 354 и 8 часов и 876 долей. И это не хватает здесь где-то еще 10 дней и 21 час, и 204 доли до, да, до вот этого полного года. И здесь интересно, да, что такое доли?
А вот интересно. Вот полный календарный, ну, как бы, он не отталкивается от 365 дней, да, получается?
Да, вот он сейчас об этом говорит. Он говорит, природа, цикличность природы, да, это никто же не отрицает, цикличность природы связана с цикличностью Солнца. Он говорит, бешулят ва, все вот это созревание, так сказать, зерновых, там, плодов и так далее, видно, что это же идет созревание Солнцем. Это знали и древние люди, что Солнце позволяет и фруктам созревать, и плодам всяким. И получается, что если мы не будем эти два года совмещать, то они постепенно они отойдут один от другого, и Песах, и Суккот окажутся уже не весной, а осенью, а в какие-то другие времена. Поэтому было поручено великим мудрецам поколения, каждый раз, как мы уже с вами учили, даже именно самым вот знающим, да, и которые разбираются хорошо в астрономии, в мудрости Торы и во всех этих вещах вместе, чтобы они вот это вот исправляли, как бы, если можно сказать, не исправляли, но вот приводили календарь в соответствии с тем, что он должен быть. И поэтому, да, я хотел тут заметить просто, что такое эти доли, если вы знаете, да, доля — это 1080 часа. У древних не было секунд, у них были часы, да, это все знали, почему-то было такое вот общее соглашение, что день разделить на 12 частей, это были временные часы, и знали еще, что кроме этого есть, что называется, постоянные часы, астрономические, когда целые сутки ты делишь на 24 части, у тебя получается какой-то фиксированный час, и это время, вот этим временем пользовались для расчетов подобных, чем мы тут занимаемся, а для маленьких вещей использовали не минуты и секунды, как у нас есть, 60 минут в части, да, и там 3600 секунд. А использовали доли. 1080 часа. И тут вот есть у меня даже ссылка на одного из таких хасидских больших авторитетов, который написал известную книгу «Мнеи Сосхор». И в ней он раскрывает кое-какие интересные секретные вещи из Торы. Так вот доступным языком, так что люди ее читают, да, не то чтобы они изучают кабалу таким образом, а просто они изучают какие-то красивые вещи, которые раскрываются там. И он, в частности, сказал, что цифра 1080, на нее намек есть в слове «итим». Да, пасук говорит, что «йодеэ абина ла итим ладас маяса Исраэль». Да, «йодеэ бина» называются наши мудрецы, и «йодеэ бина ла итим», говорит пасук. То есть те, которые знают, те, у которых есть глубокая мудрость, способны именно разбираться вот в этих временах, чтобы решать, какое время, да, вот месяц, день и так далее. Это называется «йодеэй бина ла итим». «Итим» — это времена буквально, да, какие-то моменты. Мудрецы, которые... Так, вот эти «итим», если разобрать на гематрию, «айн» — это 70, «таф» — это 400, а как его, «юд» — это 80, получается 480, а «мэм» обычно мем считается за 40, но здесь мем софит. И есть такой способ разложить все буквы алфавита на гематрии, что софиты, они идут как бы вслед за тав, за последней буквой, которая весит 400. И тогда еще 5 софитов, они идут, соответственно, 500, 600, 700, 800. Так вот мем по этой системе, она весит 600. И тогда получается, что если мы прибавим 480, 600, получится 1080. Как раз намек вот в этом слове «итим», «времена», намек вот на это деление часа. И так все книги наши древние пользуются этой мерой. А мало того, в книгах, разбирающих более глубокие вещи, написано, что мир обновляется, когда постоянно обновляется. Да? Мы знаем, что Всевышний как бы не творит мир заново, творит мир заново, да, как бы в той же форме, что он и есть. И именно даже, я помню, обсуждал с Травгрилюсом когда этот вопрос, он сказал, надо сказать именно не то, что Всевышний просто как бы подкрашивает, что ли, заново, да, или что-то там такое, поддерживает этот мир, а он его именно заново творит. Мы, конечно, этого не видим, но именно, что вот каббалистическое есть такое понятие, что он творит мир каждую, дайте вспомнить, по-моему, каждый час, вот именно 1080 раз. То есть постоянно мир на самом деле не просто поддерживается Всевышним, а заново, если можно сказать, принимается решение, то есть слово Всевышнего исходит, которое дает этому миру существовать. И поэтому он постоянно и существует. Ну вот мы немножко продвинулись, да, в понимании того, что нам дает эта заповедь нового месяца. И вот сегодня мы будем уже, как раз у нас Новый год будет, не только Новый месяц, и эта заповедь немножко бледнеет как раз у Рош ха-Шана, да, мы говорим именно о Новом годе, и даже не освящаем Новый месяц отдельно, но молитву на освящение Нового месяца мы будем читать. Есть разные обычаи, есть которые делают до Йом-Кипура, есть которые после Йом-Кипура. Мы с вами, надеюсь, увидимся через неделю, в пятницу, которая вот перед субботой раскаяния. Всего доброго.
Я освещал Новый месяц на предыдущем, в предыдущий шаббат, ну, читал ставку. Это по рекомендации. Может, неверно, но...
Ну, если вот последний шаббат, который был, то там уже это не следовало делать. Смотрите, есть две вещи. Я не знаю, про какую молитву говорит. Есть молитва, которая перед тем, как наступает Новый месяц, в субботу читают, да, и Хадшео, Кодыш Борху, да, что Всевышний пусть даст нам этот Новый месяц, разные благословения, говорят, и все. Это перед Тишрей не читается. У него есть достаточно своей силы, нам не нужно дополнять к нему. А и молитва на освящение новой луны, что появляется новая луна, которую читают в начале месяца как раз. Это то, что вот я сказал сейчас, это читают в конце месяца, в последнюю субботу перед Рош ха-Ходеш. А то, что мы говорим с вами, освящение новой луны, это читают после нового месяца. И это мы будем делать вот или до Йом-Кипура, или после сразу.
Я имею в виду Рош ха-Ходеш, освящение нового месяца.
Освящение нового месяца в субботу, не надо было читать в последнюю субботу, потому что в Тишрей не требуется этого. Это особенно месяц, это за Новый год, не нужно. Но я думаю, ничего страшного не случилось от этого.
Все понятно. Ну, хорошей записи в книге жизни вам.
Тива вахатима това, хорошей записи в книгу жизни. И надеюсь, увидимся через неделю.